Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня у нас в гостях священник Дмитрий Березин, руководитель журнала для пап «Батя». Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте.
Я знаю, что вы сам многодетный отец. Как удается совмещать и священническое служение, отцовство и руководство таким интересным журналом?
Да никак. По сути, понемножку страдают все. И семья страдает от недостатка внимания, и проекты страдают. Ну, с другой стороны, надо же делать, надо трудиться, поэтому.
Давайте немножко расскажем о храме, где вы служите, о той местности, о приходе.
Храм очень интересный. Ему в прошлом году мы отмечали 200 лет. Соответственно, он старинный. Как и большинство храмов, он перенес период закрытия в 1934 году. Вот, процесс открытия и реставрации. Но что в нем любопытного, самому селу, вот этой местности, мы планируем вот через два года праздновать 680 лет.
Это ближайшее Подмосковье?
Это ближайшее Подмосковье, да. Это село Молоково, ранее называлось Ирининское. Вот, и первый раз о нем говорится в духовном завещании Ивана Калиты. То есть оно достаточно древнее дворцовое село.
Насколько большой и активный приход, как в сравнении с другими?
Я его всегда называю таким средним. То есть не сказать, что он маленький совсем, да, но и пока еще небольшой. Собственно, и храм небольшой, и приход. То есть мы можем, актив, да, те, кто чаще всего приходит в храм, собраться, допустим, на Пасху, на Рождество, там, на другие праздники. Мы собираемся в одном достаточно большом уже помещении, в новом. Вот. В общем, все друг друга знают. И стараемся, чтобы это так вот продолжало сохраняться, эта традиция.
Если немножко поподробнее о себе, можно ли вас попросить рассказать, как пришли к священству и кто вы по профессии светской?
По профессии? Ну, на самом деле, к священству как-то, можно сказать, что я особо и не стремился никогда. То есть я об этом не думал, и спроси меня там 10 лет назад, ну, может, там 15, чего ты хочешь, да. И у меня была, ну, простая такая молодежная цель, там, я хотел стать там генеральным директором, да. Ну, простая, обычная цель, я им стал, собственно, вот в какой-то момент жизни. Несколько лет я как бы возглавлял компанию, был генеральным директором, ну, и потом все, цель достигнута. Вот. И у меня два образования. Первое образование – это государственный университет управления, специальность логистика. Это управление потоками, там, организации, то есть такое. И вот, соответственно, когда я этим занимался, я потом вот по своей профессии дальше и трудился. Там и преподавал, и встречался. Ну и вот компания тоже наша была связана с логистикой. Вот. А параллельно, поскольку жизнь – это одна штука интересная, хотелось… Мне, честно говоря, было интересно, даже я вот пошел в Свято-Тихоновский учиться, потому что просто было интересно. То есть у меня никаких мыслей не было таких высоких, да, просто, ну, надо было поднять свой уровень образования духовного.
А родители ваши, насколько уцерковленные, как они повлияли на это и как вообще к этому отнеслись?
Ну, наверное, они правильно воспитали, я бы так сказал. То есть заложили какие-то основы правильные, потому что сами они не особо воцерковлены даже до сих пор. То есть как бы они в храме бывают, но сказать, что они прям постоянные прихожане, нельзя. Вот. Но они всегда давали мне определенную такую свободу выбора, свободу жизни.
Ну и что стало поворотным моментом или не было поворотного момента?
Да можно сказать, что и не было. То есть оно как-то так постепенно. То есть сначала я поступил в Свято-Тихоновский. На меня посмотрели там на красный диплом университета управления, покрутили пальцем у виска, говорят, ну попробуй. Вот, доживешь до пятого курса, хорошо. Вот, ну, как бы люди разные бывают.
А на какой факультет?
Дотянулся. Ну, это был богословский изначально, а потом, ближе уже к концу, перевелись на миссионерский с другом. Вот, и там закончили миссионерский же факультет. Вот, поэтому как-то так, ну, доучился. Пока учился, воцерковился, можно так сказать, да, то есть стал ходить в храм уже более сознательно, вот, стал исповедоваться, и вот как-то мне батюшка, духовник, да, сказал, что, а что ты, говорит, давай же думай, определяйся, вот, и как-то так он меня сподвиг, я действительно задумался, а чего, да, то есть, а, собственно, вот зачем. Ну, я там руководитель, да, я там могу занять какой-то более, ну, там, высокий пост, там, компанию развить, ну, с точки зрения, да, как бы цели жизни. А по сути это, ну, экономика – это что? Это пшик и нету, да, то есть можно всю свою жизнь потратить на какие-то усилия, и потом обернуться назад и понять, что эти усилия, они смыты, там, в одночасье могут быть. Вот, и что-то задумался, думаю, все-таки душа даже одна спасенная, хоть как-то, да, хоть сподвигнутая, наверное, это более важно. Вот. И вот потихонечку пошел в этом направлении, и все. Вот теперь.
Как отнеслась к этому ваша супруга, или?
Да как-то спокойно.
Как у вас все просто и спокойно происходит.
То есть, ну, я ей сказал, она приняла, вот, и все. Ну, естественно, переход был постепенный, то есть не то, что прям сразу руку положил, все забросил. Вот, более того, духовник, он как бы, я ему, ну, в порыве говорил, что надо все это бросить, да, срочно там начать. Ну, вот, он говорит, Господь управит сам, да. И действительно, там, первый период времени, там, зарплата была, по-моему, 10 тысяч рублей, то есть на нее существовать вообще невозможно было. Ну, и все, то есть, ну, зарплата как диакона. Вот, и это, тогда вот то, что оставалось от бизнеса, оно еще помогало. И вот постепенно вот оно так заместилась в жизни, ну, как-то так. Ну, супруга, она, собственно, даже, наверное, можно сказать, более воцерковленная была, чем я, поэтому...
То есть это ее влияние?
Не знаю, сложно сказать. Как-то у нас так взаимно, наверное.
Вы активно участвуете в дискуссиях, являетесь активным пользователем интернета. При этом, если я не ошибаюсь, вы являетесь секретарем миссионерского отдела епархии. Насколько для вас ваша деятельность в интернете является миссионерской?
Ну, я сейчас пытаюсь уже третий год по этому поводу написать диссертацию, некое такое научное исследование. Ну, вот, и, соответственно, ну, в процессе осмысляю, насколько это нужно, насколько не нужно. Не знаю, я вот, если говорить о своем личном присутствии, да, наверное, оно все-таки больше личное. Ну, как сфера общения, да, как социальная сеть. Но, с другой стороны, наверное, жизненные некие ценности, да, жизненные примеры иногда более важны, чем, ну, какие-то истины, да, чем высокие слова, которые мы можем писать там в тех же социальных сетях. Когда просто, ну, элементарно публикуешь фотографии детей, да, вот, люди смотрят, радуются, да, то есть у них уже в душе появляется, ну, желание, да, мы же знаем сейчас проблема, допустим, там, абортов, проблемы браков, там, нежелание рожать и так далее, она очень большая, она, ну, глобальная, вот, и здесь, мне кажется, вот отчасти вот именно в том, что мы говорим о положительном, ну, просто показываем своей собственной жизнью, да, понятно, там в жизни есть и хорошие, и плохие стороны, сложности, вот, но вот даже публикуя вот такие жизненные некие моменты, мне кажется, мы все-таки чуть-чуть делаем это информационное пространство лучше.
У вас много друзей в сети? Ой, виртуальных,
не
с
считал.
Которыми вы не знакомы?
Не считал, но я стараюсь дружиться с теми, с кем так или иначе знаком. Или же, наоборот, с теми, с кем не хочется познакомиться. И такие действительно бывают моменты, что мы знакомимся в социальных сетях, потом эта дружба переходит уже в реальную жизнь. Вот, и, так сказать, разрастается и размножается.
А бывают такие случаи, что вам пишут, вот, батюшка, я почитала ваши записи в социальных сетях, хочу с вами познакомиться, прийти на исповедь, пообщаться. Вообще, какой-то такой переходит в офлайн в таком ключе общения?
Ну, через соцсети, наверное, не так часто, можно сказать, там, если и были случаи, то единичные. Вот. Но у нас есть, допустим, епархиальный проект, называется «Задай вопрос о своей вере». То есть там есть телефон, на который могут люди звонить и получать ответы, и e-mail. Вот отчасти e-mail, вот сейчас я тоже на него, на письма отвечаю, и там действительно людей, некоторых, да, есть смысл переводить в офлайн, так сказать, да, то есть приглашать их в храм, потому что им уже, как бы, для человека очень сложно бывает перешагнуть эту грань общения со священником. То есть это вот, ну, какое-то такое существо непонятное, незнакомое, да, дремучее, может быть. То есть, ну, священник, да, одетый непонятно. Вот. И как-то с ним выйти на личный контакт бывает для человека, ну, психологически тяжело. Иногда страшно, иногда там, ну, трудно. Вот. И когда мы начинаем уже общаться лично, в том числе по переписке, уже там иногда люди говорят: а можно я лучше к вам приеду? Я спрашиваю, где вы живете, потому что епархия большая, и проще, наверное, там направить там, в Одинцово, да, или там на Рафаминск. Вот. А здесь уже человек спрашивает, как бы, а можно ли к вам приехать? Люди приезжают, ну и какие-то шаги делают. То есть такой есть опыт, да, положительный.
Насколько часто такие обращения поступают по электронной почте?
Сами-то письма по нескольку в день бывают, вот, приходят, потому что мы попросили, чтобы такое объявление в каждом храме висело, чтобы люди, приходя в храм, не всегда же есть возможность, ну, человек приходит со своей проблемой, да, не всегда в храме есть священник, не всегда в храме есть человек, который готов его выслушать или ответить на его вопрос. Вот, и мы постарались сделать так, чтобы, приходя в храм в любой, да, можно было сказать, что, ну, у вас есть вопросы, я не могу на них ответить, там, нет образования, там, или еще что-то. Вот сюда позвоните или напишите, и вы вот сможете получить ответ. Вот таких, как бы, много.
То есть это очень востребованное предложение.
Да, 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 это востребовано. И действительно видно, что, ну, это один еще мостик, да, к людям. Такой, может, не очень широкий, но мостик.
Возвращаясь к социальным сетям и к интернету, а какие все-таки, на ваш взгляд, негативные стороны присутствия в социальных сетях? И как, может быть, избегать искушений, с которыми сталкиваешься? Я имею в виду, в первую очередь, конечно, те дискуссии, которые перерастают в достаточно острые, зачастую оскорбительные формы. И как здесь сохранить спокойствие и уравновешенность?
Ну, проще, наверное, в такие дискуссии не вступать. То есть здесь в интернете есть, с одной стороны, плюс, да, с другой стороны, минус. Некое такое чувство обезличенности. То есть ты собеседника не видишь, да, ты можешь, с одной стороны, как бы ему сказать все, чтобы не сказать, чтобы, ну, при встрече бы не сказал, в силу воспитания и так далее. Вот. А с другой стороны, ты можешь от этой дискуссии просто уйти. Ну, забанить, например, да, человека, или просто не отвечать. То есть здесь есть, как бы, и плюсы, и минусы. Нельзя сказать, что это прям совсем хорошая тенденция, но, ну, как бы, некая данность. Вот. У меня есть опыт такой, ну, для меня в своем роде уникальный. Я очень много времени потратил на одном из форумов, посвятил общению там, ну, с двумя-тремя людьми, очень агрессивно, очень неприлично настроенными. Вот. И, ну, много часов, можно сказать, личного времени я посвятил такой вот бурной дискуссии там, с аргументами, с логикой, там, с разными. Вот. И, честно говоря, итог был нулевой. То есть иногда мне кажется, что нужно просто остановиться. Да, потому что человек... Дело в том, что вот почему очень важно искать истину. Да? Если человек ищет истину, он последовательно к ней приближается. А если он ищет самооправдание или попытки, как бы, доказать свою собственную точку зрения, не слышит собеседника, то тогда получается, что он найдет массу поводов, и в результате, там, они разные же бывают, да, ошибки ведения дискуссий. Сначала начинается там по фактам, потом начинаются там эмоции и так далее, там оскорбления. Ну и постепенно это все переходит в совершенно неконструктивный диалог. И, наверное, сейчас у нас во многом потеряно умение вести дискуссию. Вот, к сожалению, как раз вот социальные сети, они мешают, ну, то есть во многом разрушают сознание последовательное, да, то есть вот эти короткие мысли, которые публикуются, там, короткие картинки, они, человек, мозг к ним привыкает и перестает воспринимать большие тексты, например, да, перестает воспринимать цепочку логическую, то есть просто в какой-то момент он выключается и все. Вот, и вот умение вести дискуссию, к сожалению, потеряно уже и в интернете, и в жизни. Что печально. По-моему, у Омара Хайяма мне встречалось то, что мудрец беседовал, там, один мудрец с другим, там, в течение нескольких дней. Они встречались там на базаре, да, и проводили дискуссии. То есть они несколько дней могли обсуждать последовательно, друг друга не побить, вот, не оскорбить, а последовательно обсуждать какую-то проблему. Да, то есть насколько сознание было, ну, целостно, можно сказать. Вот сейчас, к сожалению, редко так бывает.
Нас смотрят много зрителей среднего и старшего возраста. Вот что бы вы могли посоветовать им в общении с своими детьми и внуками с точки зрения опасений о влиянии на интернета на психику детей? Вот на что нужно обращать внимание, может быть, в поведении? Да? Стоит ли ограничивать общение с интернетом? И вообще, может быть, эти опасности, наоборот, гипертрофированы? Может быть, все в порядке?
Ну, любыми болезнями можно переболеть, да, и получить от них иммунитет. Вот. В свое время, да, наверное, это и сейчас было очень сильно развито геймерство, да, то есть компьютерные игры. Вот. Ну, сейчас, наверное, тоже это в большой степени есть. И кто-то поиграл и выходит из этого нормально, ну, как бы это его не захватывает, да, он потратил какое-то время, какой-то опыт приобрел. А кто-то там уже и в 40 лет, и в 50 лет сидит и играет там, в эти компьютерные игры. Вот. То есть здесь, наверное, точно так же. То есть если мы закладываем в ребенка, ну, некие такие базовые ценности, да, то его, наверное, интернет тоже он может им переболеть, в том смысле, что научится его продуктивно использовать. Потому что в нем же есть много хорошего, да, много плохого есть. Вот. И в нашем мы можем выбрать, да, пользоваться этим или же, наоборот, во вред себе применять. Насчет ограничивать, не ограничивать, не знаю. Вот, наверное, опять же, надо смотреть на детей, насколько ребенок зависим. Да. Потом лучше всего, наверное, добавить его себе в друзья в тех же соцсетях. Да. То есть, если у вас там дети и внуки в друзьях, то, ну, по крайней мере, вы даже можете так и общаться периодически и видеть какие-то умонастроения ребенка. Вот. При этом надо оставить какое-то пространство личной жизни, личных ошибок там, и так далее. Ну, то есть я здесь, конечно, больше... Ну, у меня дети пока еще... у меня старшей дочери 9 лет, я уже вижу какие-то элементы, да, проклевываются. Пока еще вот личного такого серьезного опыта я не приобрел, которым можно было поделиться. Но вот мне кажется, должна быть у детей, с одной стороны, свобода, которую мы им даем, да, то есть они должны сами жить. Потому что мы тоже, вот вечный конфликт, да, когда взрослые пытаются навязать что-то детям, да, свое. Но уже время меняется, уже другие дети, да, уже другие какие-то у них моменты, которые мы, может быть, даже не всегда можем осознать. Вот. И, наверное, давать им свободу все-таки с одной стороны, а с другой стороны, заложить в них некий фундамент, жизненный фундамент, да, можно сказать, стержень, который бы дал им возможность пройти через все эти перипетии, какие бы они ни были.
Существует такое понятие, как православный интернет, как православный сегмент интернета. Вот насколько, вам кажется, это справедливое понятие и насколько это распространенное явление?
Ну, не знаю, я, честно говоря, очень скептически отношусь к такому термину. Ну, есть, допустим, православные сайты, да, очевидно, православные. Ну, это сайты православные. Да, есть сайты пограничные, вот, например, проекты, посвященные противодействию самоубийствам, да, и так далее. То есть они, как, с одной стороны, со стороны, ну, как православные по сути своей, но они нигде особо не афишируются, да, что они вот мы православные. Вот, то же самое в социальных сетях есть как бы сугубо там какие-то православные, да, сообщества. Вот, есть просто общение. Я не знаю, мне кажется, что, может быть, даже отчасти это несколько надуманно и не совсем правильно. Вот. Но, с другой стороны, вот, если взять, допустим, концепцию нашего журнала, он построен таким образом, что мы нигде не пишем, что вот мы православный журнал, мы там все такие православные, хорошие, потому что это заранее ограничивает. Да? То есть говорить с православными людьми о том, как важна семья, ну, наверное, они и так знают. Да? А мы пытаемся говорить с людьми, далекими от церкви вообще. Ну, или там не очень воцерковленными, собственно, о том же, о семье, да, но говорить с точки зрения православной, то есть по сути, по внутренней сути.
Ну, вот если вы встречаетесь с неоцерковленным, может быть, вообще не церковным человеком, и даете ему свою визитку или говорите, зайди на такой-то сайт, Вот как в двух словах вы можете его сподвигнуть зайти? Ради чего ему заходить на ваш сайт?
Не знаю, мне кажется, что не хватает немножко, с одной стороны, среды общения, да, вот такой родительской, мужской. Вот. А с другой стороны, мы пытаемся решить некоторые обычные практические задачи. Например, что можно сделать вместе с ребенком? Ну, что-то такое взять вот вместе, да, и соорудить в течение вечера. Вот. И вот в этом плане мы пытаемся дать ряд материалов, он именно нацелен на то, что вот можно сесть вдвоем и сделать совместно. Вот, наверное, вот ради этого взять и применить.
Насколько такие аналоги существуют в русскоязычном сегменте интернета и за рубежом?
Я, честно говоря, не нашел. Я искал и за рубежом, вот, разные там родительские сообщества. В русскоязычной есть, скажем так, отдельные сегменты. Есть хорошие сайты, посвященные там, не знаю, книгам, да, там, детским книгам. Есть прекрасные сайты, посвященные поделкам и так далее. То есть они сами по себе автономно гораздо лучше нашего. Вот. А мы же стараемся, ну, вот, чуть-чуть его разнообразить. Вот последняя тенденция, пытаемся сделать его, переломить вот это вот, понятие «мужской журнал». То есть, ну, мужской журнал, да, сразу у всех возникают там соответствующие мысли. Вот. А мы сейчас пытаемся сделать такой подход, да, что мужской журнал – это мужчина, это кто? Это папа, в первую очередь. Да? То есть, если ты семьянин, то ты мужчина. Да? Если ты не семьянин, ну, ты еще пока не совсем мужчина. Да? То есть, ты, ну, еще должен к этому подойти. Вот. И, соответственно, под понятием мужской, соответственно, какие-то более чуть-чуть расширить не только вопросы воспитания, родительства, детей, но и рассматривать, ну, чуть более глобальные. Вот сейчас будет, наверное, материал, готовим, называется «Мужская республика», посвященная паломничеству на Афон. То есть вот, а в чем феномен, да, земли, где тысячи лет не было ни одной женщины, да, то есть вот в чем особенность, да, почему он такой вот. Вот, ну и так далее. То есть, но при этом, естественно, что никакого там, антагонизма, да, там, шовинизма по отношению к женщинам нет ни в коем случае. То есть это не то, что вот, отодвиньтесь. Да? Это попытка в том числе осмыслить некий мужской взгляд, чего сейчас очень часто не хватает, на воспитание детей. Вот, потому что вот, тенденция, с которой начался журнал, мы просто осознали, что в таком в массовом сознании, если можно его так назвать, мужчина – это не воспитатель детей, это не, как бы, не отец, это, ну, добытчик денег, там, не знаю, да, это источник проблем и так далее. То есть, ну, вот, и опять же, статистика, она во многом подтверждает. И вот попытка положительный взгляд на мужское воспитание сформировать, сформулировать и представить.
Вы как-то составляли портрет своего читателя? Вы представляете, кто типичный читатель ваш?
Нет. С трудом.
Ну, вы говорите о необходимости создания некого сообщества, пространства для общения. Насколько это удается и с кем вы вступаете в диалог на этой площадке?
Хороший вопрос, потому что на самом деле, во-первых, удается плохо. Можно сказать, почти никак не удается, по разным причинам. Во-первых, потому что мужчины, ну, в принципе, не очень активны в плане общения в интернете. То есть, если мы возьмем те же самые форумы женские, да, там полно сообщений. Вот.
Ну, женщины сидят дома.
Ну, да,
и
в
чем
идеале,
заниматься?
Да, и беседы обсуждают.
Параллельно с готовкой где-то вот. Там.
А мужчина вроде он так знает, что делать. Поэтому какой смысл ему обсуждать там с каким-то другим мужчиной, как там детей воспитать? Он так знает. То есть, вот у мужчин есть некая для нас как бы проблема. Им не очень активные они пользователи.
Ну, может, есть еще какой-то психологический барьер? Что, ну, если ты задаешь вопросы, значит, да, чего-то ты не знаешь, ты слаб, ты...
Ну, может быть и так, да. Вот, с одной стороны, да. С другой стороны, мы сознательно модерируем комментарии, вот, потому что, опять же, это особенность интернета. Не знаю, на мой взгляд, есть, ну, должно быть пространство для общения, ну, та же самая социальная сеть, благо, что у журнала тоже есть все эти возможности, но, наверное, на многих сайтах комментарии лучше вообще отключать, потому что они не нужны. То есть, вот есть статья, да, в чистом виде, здорово, там 1-2 комментария может быть, но когда начинаются вот эти вот там перепалки и дискуссии, они не всегда полезны и отвлекают от сути.
Ну, создают рейтинг.
Ну вот опять же рейтинг, да, тоже такой момент, хороший он или плохой, непонятно.
Отец Дмитрий, мы продолжим наш разговор в следующей программе, чуть поподробнее, конечно, поговорим и о рубриках, и о акциях, которые, я знаю, вы проводите, но в завершении первой части нашей беседы я бы хотел, чтобы вы сформулировали, чему вас лично научил этот проект за те годы, что вы им руководите, как вы изменились?
Ну, наверное, я стал более сознательно, наверное, более ответственно относиться к воспитанию своих собственных детей. То есть я понимаю, что я учусь у них, да, как бы я, с одной стороны, их там чему-то учу, а с другой стороны, я сам у них учусь во многом. Вот в частности, я вижу на своих же собственных детях какие-то свои недостатки, которые у меня есть, да, там, человеческие. Я вижу, что там, в свое время я в них их заложил своим же воспитанием, да, своими же там, примерами, ошибками. И сейчас собираю плоды. И уже понимаю, что по-другому надо. То есть уже на четвертом ребенке уже там лишний раз не раздражаешься, да, там лишний раз там не ругаешься, уже очень спокойно воспринимаешь многие моменты, потому что, ну, понимаешь, что, ну, это вот я, да, или там, видишь, ребенок там что-то орет, бузит, там, не слушается, смотришь, говоришь, ну, это же я. Буквально недавно я так же себя вел. Вот, и, соответственно, уже меняюсь и сам, и их, глядишь, немножко поменяю.
Спасибо большое за беседу, мы продолжим наш разговор. Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.